хотел сегодня к женскому дню провести беседу о ведьмах. Но решился отложить надо до ихнего праздника, который есть 1 мая. И поэтому, так сказать, это, считайте, что отложена эта беседа будет. А в качестве сегодняшней беседы возьму я из моей книги такую фразу, хотя она и не имеет прямого к ней отношения. Блок поверил, будто София премудрость Божья могла пасть, и пал сам в поисках падшей. У Блока есть такой цикл стихов «Пузыри земли». Само по себе слово это «пузыри земли» – «bubbles of earth» взято из «Макбета» Шекспира. Это была его любимая драма, и моя тоже. Но сегодня мы поговорим не о сложных построениях оккультистов. Мы поговорим о повседневности, о тайных учениях, которыми мы сами более-менее руководствуемся, сами того не сознавая. О тех существах, с которыми мы так или иначе соприкасаемся, боюсь, что на каждом шагу даже, но предпочитаем не верить в то, что мы с ними соприкасаемся, да они и не требуют этого. Есть хорошее русское слово, которое эти существа обозначают. Это нежить. Слово это очень странное. Ни в каком другом языке я подобного слова не знаю. Над смыслом этого слова мы по-настоящему не задумываемся. Оно имеет много смыслов. И мы все их постараемся сегодня, если не все, то некоторые из них постараемся сегодня раскрыть. Что значит нежить? Они не живут, но они есть. Они есть, но их в то же время нет. Как только мы считаем, что их нет, они о себе заявляют. Вот вы, например, теряете какой-то предмет в квартире своей, не можете его найти. А потом он, оказывается, лежит на том месте, куда вы его положили. Совершенно необъяснимо, каким образом это произошло. То ли вы это не видели, то ли это самое, кто-то его взял и положил. Вот тот, кто его взял и положил, это нежить. Собственно, в России принято говорить «черт, черт, поиграй и назад отдай». Но дело в том, что чертом их назвать того, кто это сделал, тоже неправильно. Он обижается, потому что он не черт. И это не есть нечистая сила. Нечистая сила – это та, которая против Бога. А они не то, что против Бога, но неизвестно, за него ли они. Хотя говорят, что и в церковь они иногда прокрадываются. Или, например, вы купаетесь. Очень часто в воде у вас бывает ощущение, что вас кто-то трогает. Оно настолько отчетливо и непреложно, что если честно вы прислушиваться, припомните, вы убедите, что иначе это и быть не могло. А в лесу? Кому из вас случалось заблудиться в лесу? Я не знаю, думаю, что таких не очень много. А мне случалось, совершенно непонятно, как это вообще происходит на знакомых местах. Вы выходите на одно и то же место, и тем не менее из этого места уйти вы не можете. Вот это все проделки нежити, которой мы буквально окружены. И мы пытаемся о всех ее представителях, конечно, их классификация очень условна, но она существует. Это домовые, русалки, лешие, условно говоря, но есть еще кикиморы. Это совершенно особое существо, которое, пожалуй, к человеку относится хуже всего кикимора. Оно действительно морочит человека. По-видимому, слово происходит от слова «мора» кикимора. Это одна из этимологий. А у остальных названия простые. И вот давайте начнем с русалок, потому что на прошлой нашей беседе мы говорили о духах воды. Русалок нельзя путать с водяницами, о которых идет речь в моей книге «Таков ад». Водяницы – это действительно духи воды как стихии, и их, собственно, они могут быть и в море. Неправильный перевод сказки Андерсена «Русалочка». она морская госпожа, которая хочет получить мировую душу. Собственно говоря, это то, что называется западным словом «ундина». Но это слово тоже искусственное. Происходит от итальянского слова «лунде», как «волна», «волновица» вообще-то. Как они сами себя называют, мы не знаем. И кто их знает вообще, как они между собой объясняются. А русские русалки имеют совсем другое происхождение. Это или утопленницы, что представлено в известной вам повести Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница». Или это некрещенные младенцы. Совершенно особое явление, оно существует исключительно в православии, потому что у Данте некрещенные младенцы находятся в лимбе, то есть в первом круге ада. Они не могут так свободно разделяться, как у нас. А некрещенный младенец, он и не жив, и не мертв, потому что он, собственно, не совсем существует. И в то же время нельзя сказать, что он не существует, нежить. И он о себе заявляет, он хочет, чтобы ему уделили внимание, чтобы его любили, а сказать этого он не может. Но в то же время это и не привидение, потому что привидение – это духи мертвых, которыми мы тоже поневоле вступаем в контакт, и они могут о себе заявлять энергетически, но тут может быть путаница, кто в вашей квартире шалит. То ли это потому что по-немецки называется полтергайст, то ли это хозяинушка, домовой. А шалит он, обычно, конечно, он живет за городом, но, по-моему, сейчас они стали появляться и в городских квартирах. А шалит он, если вы не уделяете ему внимания. Вот ночь на 10 февраля по новому стилю, на 27 января по старому, на Ефрема Силина, его нужно покормить, поставить ему кашки. Тогда он будет любить вас и будет хорошо себя вести. А если ему не уделять внимания, он может множество неприятностей причинить. Кроме того, он обладает способностью предсказывать будущее. Он душит во сне. И в это время если, надо спросить, добру или худу. Если мохнатой лапой он проведет по губам, значит, к добру, а голой лапой к худу. Это домовой, домашний дух, без которого жилье не жилье. И, собственно, когда переселялись из избы в избу, то брали старый лапоть, и приглашали его в этот лапоть сесть и переносили его, потому что он всегда сопутствует семье. Кроме того, он двойник хозяина. И когда он является, обычно у него внешний облик хозяина бывает. Особенность нежити в том, что своего облика у них нет. Это касается в определенном смысле и лешего. Леший не может явиться в своем облике, на то это и нежить. Он принимает тот облик, который в данный момент ему кажется уместным. Иногда это может быть дерево, иногда это может быть пень, иногда даже человек. Причем лешие и русалки, они не всегда проявляются. Зимой их нет. Вот после покрова, через 2 дня, лешие засыпают. И накануне этого дня ходить в лес считается опасным. Он может придавить деревом. Он может это причинить много неприятностей, и он в это время опасен. Но я сам видел лешего, когда был в лесу, на покров не в церкви, а в лесу. И окликнул его, и он бросился бежать в чащу. Вреда он не причинил, но он выглядел совсем как человек. Но шел он все время вбок, леший прямо ходить не может. Собственно, этими существами мир населен. И, собственно, как строить с ними отношения, во все времена люди об этом задумывались. И надо сказать, что к определенным выводам они не пришли. Как с нежитью надо обращаться и как с ней надо общаться. Вот, например, у Блока в «Пузырях земли» они связаны со стихией огня. Говорят, что это самое, ну, за вешними чарами затлевает и нам Купина. Он их называет болотными чертенятками в этом цикле. Это как они, ты прости, и они обращаются к паломнице, Ты прости нас, старушка, ты Божия, не бери нас в святые места. Мы здесь лобузаем подножия своего полевого Христа. У них какие-то свои отношения к Богу, потому что они не то чтобы злые, но они и недобрые. Они во многом зависят от того, как к ним человек относится. Вообще, главная особенность нежити в том, что она сопутствует человеку. Там, где нет человека, по-видимому, нет и ее. Если, вот, скажем, какие-то духи могут быть в пустыне, джинны, то про нежить это сказать нельзя. Она обычно проявляется там, где появляются люди. И бывают разные они. Вот, например, водяной в русских представлениях опасен. Он человеку враждебен. Он устраивает на озере толчею. О толчее вы можете прочесть в моей книге «Таков ад», когда вроде бы и сильного ветра нет, а вода на озерах начинает волноваться и опрокидывает лодки. В этом некоторые поверья обвиняют водяного. Но, с другой стороны, водяного надо задабривать, потому что иначе весь год не будет ловиться рыба. Есть определенный день, когда палую лошадь ему приносили, бросали ему в воду, чтобы была удача на рыбной ловле на протяжении всего года. Рыбная ловля на Руси играла огромную роль. Этим вопросом задавался еще историк Ключевский. Он говорил, как при такой неплодородной земле, как вот не черноземье, люди все-таки выживали и даже процветали. Он говорил, что не надо забывать, что леса были полны дичи, а реки и озера были полны рыбы. И благодаря этому в России можно было хорошо жить. Поэтому в России никогда не было охотничьих законов на Руси, которые были на Западе, запрещавшие некоторые виды дичи добывать простолюдинам. Здесь таких законов не было, и поэтому дичи этой практически не осталось. Не осталось, например, диких быков, туров, ближайших родичей зубров, которые, по-видимому, еще в 15 веке водились под Москвой. Их просто перебили. Собственно, и сейчас стало опять сокращаться поголовье лосей, хотя одно время оно стало вырастать. Но это, так сказать, просто попутное замечание. Для того, чтобы охотиться, надо ладить с лешим. Леший, по некоторым преданиям, может воровать рыбу. Он в воду не входит, но верши он опустошает. Но наша задача не сами по себе эти поверья рассматривать. Нам надо постараться понять, что за статус этих существ, какие они. Вот как говорили еще в недавнем прошлом, материальные они или духовные. Ни то, ни другое, вообще-то говоря. Их нельзя... Они показывают, что разделение мира на материальное и духовное неубедительно. Что, в общем, каждое явление и материальное, и духовное – это противопоставление свойственно человеческому сознанию, а не самой реальности. Они или не то, и не другое, или они и то, и другое. Но они энергетичны, они обладают энергией. Вот я заговорил о том, как домовой отличается от полтергайста. Полтергайст все-таки существо, настроенное к людям враждебно. Хотя и это не так. Вот, например, в немецких преданиях полтергайст бывает добрый. Есть много историй о том, как полтергайст помогал служанкам. И если они не обижали его, и если они ставили ему какую-то закуску на ночь. Это существо, есть некое существо, которое по-испански называется дуэнде. Это обычно переводят как домовой. Их любил писать Гойя. У Гойи есть замечательный цикл «Капричос». Это одно из наиболее гениальных произведений живописи, которые я знаю. Там эти существа изображены довольно точно. Дуэнде там переводится как домовые. Вот, кстати, «Дама привидений» есть комедия Кальдерона, которая в наших театрах идет. Это вообще по-испански «Дама дуэнде», «Дама домовой», «Дама домовая». Это не привидение, потому что привидение – это совсем другое. О привидениях мы, может, еще поговорим. они связаны с теми, кто умер все-таки. А они не умерли, потому что они никогда и не жили по существу. Зато они и не умирают. Но продолжаем о полтергайсте. Итак, был полтергайст, которого звала служанка по имени. Обычно их называют Химхен. От слова от имени Яхим. Они отзываются на это имя. И она пожелала видеть, как он выглядит, какой его облик. Он ее отговаривал от этого, что не надо меня об этом просить. Нехорошо будет. Но она настаивала. И вот однажды ночью она увидела блюдо, на которое в крови плавает голова. Вот, говорит, как я выгляжу, он сказал. Это я. Но они продолжали дружить и впредь. Собственно говоря, по-видимому, это был убитый ребенок. Может быть, ребенок убитый матерью часто бывает таким существом. Кстати, мать, убившая ребенка, это гетовская Гретхен. На этот момент обращали внимание именно в России. Она убила мать и убила своего ребенка. И за это она попала в тюрьму. Матери она дала повышенную дозу снотворного, чтобы идти на свидание с Фаустом. А ребенка она утопила, когда она его родила. По этому поводу в переписке того же Блока с Андреем Белым говорилось, что Гретхен в этом смысле выше, чем Беатриче. Беатриче праведница, а Гретхен кающаяся грешница, что русскому духу ближе. И вот именно она спасает Фауста, потому что Бог ее прощает, потому что она много страдала, а она идти в рай без Фауста не хочет. И поэтому спасается сам Фауст. И кончается трагедия Гёте мистическим хором, где говорится «Das ewig weibliche zieht uns hinan» – «Вечно женственное влечет нас сюда». Вот таким образом, что касается полтергайста, в разных случаях надо различать, что это обиженный домовой, или это действительно выходец из того света, который здесь когда-то жил, или с кем-то из живущих здесь связан, и он тут колобродит, потому что он не находит там покоя. Мы еще вернемся к этой теме, когда мы будем, мы теряем в этом году две лекции, когда мы будем говорить о мистериальном русском театре. Театр очень сильно вовлечен в нашу область. Театр как в значительной степени основывается на тайных учениях. Мы к этой теме еще вернемся. Но сегодня мы постараемся разбираться вот в этой теме. Поэтому вот полтергайст, который вообще в Москве довольно распространен и может причинять серьезные неприятности в квартирах, и от него избавиться трудно, может быть, достаточно поставить кашки на 10 февраля, если это обиженный домовой. А если это действительно полтергайст, полтергайст – это значит бесчинствующий дух. Полтер значит бесчинствовать, безобразничать. Тогда нужно служить особый молебен, и это уже другая область. Это уже соприкосновение с нечистой силой. Любопытно, что полтергайст обычно бывает в квартирах, где нет иконы. Когда в квартире появляется икона, полтергайст постепенно обычно исчезает. Это для него препятствие, икона. Но это не наша сегодняшняя тема. Это не нежить, а чистая сила. Это ближе к ведьмам, о которых мы еще с вами будем говорить. Но вот отношения с домовым – это целая сложная история. Вот, например, домовому в современном мире становится нечего делать. Вот, например, домовому любимое занятие было заплетать лошадям гривы. Вы слышали про это. Я слушал много любопытных рассказов на эту тему. Например, один офицер, служивший в кавалерии еще до революции, рассказывает, как ночевали они на сеновале, где стояли рядом лошади. Это, говорит, очень трудно объяснить. Объяснение тому, что гривы заплетает лошадям ласка. Есть такой зверек, который хозяйничает по ночам в доме, душит кур и любит запах конского пота, будто бы ласка заплетает лошадям гриву. Он говорит, это ерунда. Потому что никакая ласка не придет, когда рядом лежат люди. А тут лошади вдруг начинают биться, зажжешь спичку, а гривы у них уже заплетены. Это очевидно, что это не могла никакая ласка сделать. Еще одна особенность. Домовой заплетает бороду хозяину, если он его любит. Такие заплетенные бороды показывают, что это делал ночью домовой. Он вообще охраняет дом. Вообще домовой в определенном смысле двойник хозяина. Дуэнде, по-видимому, от слова «дует» происходит. Это двойник. Тот же корень, что и дуэнье в испанском слове. Двойница дамы, сопутствующая ей. А здесь он сопутствует хозяину. Правда, это только в доме. Представление о доме как о священном месте. Когда вот часто меняют квартиры, домовой теряется, он может не переселиться в новую квартиру, и будет сказываться некой пустотой, которая проявляется в ссорах тех, кто в этих квартирах живет. Как можно объяснить эти существа? Объяснений много. Это какие-то избытки, по некоторым представлениям, человеческой энергетики. Но объяснение это недостаточное, потому что это может касаться до известной степени домового, который двойник хозяина и который вместе с хозяином существует. Но вопрос в том, почему домового никогда не видел никто днем. Он виден только ночью. Днем его не видно. Что бывает с домовым, когда хозяин умирает? По этому поводу много любопытных рассказов. Иногда домовой при этом тоже исчезает. Он вроде бы умер вместе с ним. А иногда он появляется, но вот всегда вопрос, не другой ли это домовой. Но ведь домовой всегда другой. Он тот и не тот. Это нежить. Это вот на самом деле очень сложное понятие, которое особый уровень реальности помогает нам понять то, что одновременно существует и не существует. В определенном смысле нежить за пределами языка. Это тот пласт бытия, для которого нам не хватает слов, что вы можете и сегодня почувствовать, потому что я вам рассказываю. Потому что нежить ускользает и от сказывания. Некоторые существа проявляются в сказке, в тех сказочных формулах, без которых сказки нет. Сказка ведь рассказывается не из-за того, что там происходит, а для того, чтобы произнести некоторые сакральные формулы. Например, «избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Хотя на самом деле нет ни леса, ни избушки. Но произнесение этих формул что-то происходит, в особенности с детьми. Вот нежить вне этих формул, для нее точных наименований нету. У нее, собственно говоря, и обозначение-то апофатическое. Нежить. То есть сказано, чем она не является, она не живая. Но чем она является, сказать нельзя. Это такая бытовая апофатика на невысоком очень уровне. Но возникает много вопросов. А была ли нежить, например, до грехопадения человека? Или она появилась только после грехопадения, уже вне райского сада? По-видимому, второй вариант более верен. Она появилась после грехопадения человека и как-то с грехопадением человека связана. Поэтому она не является однозначно злой, потому что нечистая сила была до грехопадения. Можно предположить, что восстание ангелов против Бога вообще произошло до сотворения мира, такого мира, в котором живет человек. Это по одной из версий, не лишенных убедительности. По-видимому, появление нежити и связано как раз с грехопадением. Это реакция остального мира на грехопадение. Мир был потрясен падением человека. Человек должен был быть хранителем и стражем райского сада. А когда он перестал им быть, то энергия, разлитая по райскому саду и по всему миру, взбунтовалась, она не может успокоиться до сих пор. И вот всплески этой энергии, по-видимому, нежить. Они ждут от человека, что человек что-то такое сделает, что и спасет их. от того неопределенного состояния, в котором они пребывают. Но что при этом человек должен сделать, не совсем ясно. И поэтому самое удивительное, что они же типа настоящему книг нет. Описываются поверья, много книг, описывающих поверья. Но эти сами по себе поверья в каком-то смысле вне описания. И когда вы соприкасаетесь с нежитью, это вам не помогает. Потому что ее не отгоняет молитва. Она молитвы не очень боится, потому что это не нечистая сила. Но в то же время она, ее злит то, что с ней не вступает в контакт. А как вступить в контакт с ней, неизвестно. Даже с духами умерших существует контакт, а с ними нет. И они обижаются, очевидно. Но, собственно, их обида играет роль в человеческой жизни. Они могут предвидеть будущее. Я уже говорил, особенно это касается домового. Домовой предвидит несчастье, которое грозит дому и, прежде всего, хозяину. Но, в общем, такое впечатление, что несчастье, что когда забывают задобрить домового, то несчастье уже грозит. Потому и забывают его покормить, что несчастье должно было произойти. Это не есть то, что домовой его навлекает. Но домовой чувствует, что это несчастье произойдет. Ну, его называют духом, домашним духом. В известном смысле это действительно так. Но, в общем, это обозначение не очень точное, потому что действует он вполне материально. Есть такое у писателя Федора Сологуба, настоящая фамилия которого Тетерников, есть произведение «Мелкий бес», где действует такая героиня под именем Недотыкомка. Она преследует учителя Передонова всюду. И в конце концов он сходит с ума от соседства этой Недотыкомки. Она как бы его такая потусторонняя возлюбленная. Исследователи говорят, что Недотыкомка – это образ прекрасной дамы тоже, только с обратным знаком. Я помню, что когда я написал работу о ранней поэзии Блока «Христос в цепях и в розах», она теперь напечатана, то в собрании сочинений Блока возражали, чтобы его печатать. Уже у вас получается, что прекрасная дама Блока на самом деле нечистая сила. Я не случайно начал с этой вот цитаты, которой мы можем сейчас вернуться из Пазани. Это вообще важный вывод из моих исследований. В конце концов, это падшая София, прекрасная дама. И она вовсе не святая, и она, то, что она прекрасная, не мешает ей приносить зло. Блок поверил, будто София премудрость Божья могла пасть, и сам пал в поисках падшей. В определенном смысле это происходит с нежитью всегда. Из чего не следует, конечно, что София премудрость Божья есть нежить. Извините, что такие приблизительные я даю формулировки. Они не могут быть более точными. По-видимому, после страшного суда нежить вернется в свою стихию, и она успокоится, потому что личности у нее нет. И в известном смысле ее тяготит ее существование. И все это основывается на смутных, неуловимых поверьях, которые в определенной степени... Я пытаюсь в этой книге, о чем я пытаюсь говорить, что за пределами языка. На иконе Софии Премудрости Божией Христос, младенец во чреве Девы и Царь Небесный. Постижение этой невероятной истины и есть София. Она все та же до сотворения мира и после светопреставления. Образ Премудрости Божией немыслим без творчества и вне творчества. Творение одновременно довременно – вневременно, бестелесное и телесное. В определенном смысле бестелесное и телесное относятся даже к нежити. Это некоторая издержка творения, с которой, тем не менее, нам приходится считаться.
Спасибо.
Thank you.
Thank you.